Матильда Стар, Мира Славная. Куплю невесту. Дорого.
Виктория, у вас блестящее резюме, хороший опыт работы. И я думаю, что вы справились бы со всеми возложенными обязанностями.
Вещала сидящая напротив меня дама, и я уже мысленно подписывала трудовой договор и отрезала кусок от праздничного торта.
Я уверена, что смогу оказаться полезной компанией.
Совершенно по-деловому поддакнула я, старательно копируя интонацию своей собеседницы. Мне очень-очень нужна была эта работа. И пускай меня пока все здесь немножко пугает, и эта мисс Безупречность, проводившая собеседование, одета в костюм от Шанель, волосы гладко уложены. Она посматривала на меня из-за стекла очков в тонкой оправе, так, словно пыталась пронзить взглядом насквозь. Пугал и этот жутко современный офис. Все здесь было дорогим, статусным и очень стильным, начиная от диванчиков в приемной и заканчивая техникой, подмигивающей светодиодами на многочисленных светлых столах. Но я обязательно привыкну, я справлюсь.
Однако я вынуждена отказать вам.
Беспристрастно закончила свою речь моя собеседница.
Шлёп!
Это праздничный торт, занимавший центральное место в моих мечтах, грохнулся к ногам, забрызгав меня воображаемыми масляными пятнами. Ну, то есть ощущение было именно такое. До этого самого момента мне казалось, что все складывается наилучшим образом.
«Но как же так?» — сникнув, промямлила я. «Вы же говорили, что резюме и опыт...»
Голова строгой дамы чуть-чуть повернулась относительно туго застегнутого воротничка.
И на меня оценивающе уставилась пара глаз стального оттенка. «Скажу вам откровенно», —
наконец решилась она открыть мне секрет поражения.
«Наша компания является частью большого европейского холдинга. Его руководство ориентировано на сохранение и приумножение семейных ценностей. И у нас есть негласное правило — брать на работу только людей, состоящих в браке.
Может быть, соврать, что у меня уже есть жених, просто мы против всех этих условностей типа штампа, но очень дорожим семейными ценностями и всем таким прочим.
К тому же, должность, на которую вы претендуете, предполагает командировки по всему миру,
продолжала безупречная дама ледяным тоном.
А одинокой девушке вашего возраста получить визу в некоторые страны практически невозможно.
Да уж, есть такие страны, куда визу без официальной регистрации брака не дадут. Это факт.
И ничего нельзя сделать?
Я смотрела на железную леди с отчаянием.
Отчего же?
Она улыбнулась почти доброжелательно и понизила голос.
Должность останется вакантной еще несколько дней, пока не вернется из командировки заместитель генерального директора. И если за это время вы выйдете замуж, то...
«Всего доброго!» — звонко пропела секретарша, одиноко восседающая в огромном холле за стойкой, больше похожей на трибуну. Интересно, мне показалось, или в ее голосе действительно были злорадные нотки?
«И вам счастливо оставаться!»
— в тон ей ответила я. Хотелось хлопнуть дверью приемной, но я не стала. В конце концов, кто сказал, что я не получу эту работу? Из офиса я выходила в задумчивости. Она разительно контрастировала с кипучей энергией, которой были полны сотрудники этой компании. Мимо меня проносились мужчины в развивающихся от быстрой ходьбы галстуках, дефилировали женщины, виляя бедрами, туго затянутыми в юбки-карандаши. Как бы я хотела так же деловито хлопать солидной деревянной дверью, бежать по широкому коридору, держа в руках кипу бумажек, и, встречая коллегу, на ходу важно кидать ему. «Иван Иванович, у меня к вам срочное дело. Зайдите через 5 минут».
Нет уж, я использую даже самый призрачный шанс. Не для того я приехала в столицу, чтобы так просто сдаваться. Оказавшись на улице, я решительно достала телефон.
«Алло?»
— ответил на том конце заспанный мужской голос. «Ну да, всего-то полдень. Кто встает в такую рань?» «Привет, Лёш. Давай поженимся», — выпалила я сразу. Терять драгоценное время совершенно ни к чему.
«Ага, не приняла столица провинциальную дурочку»,
— мигом проснулся и загоготал мой собеседник.
«Сколько ты там продержалась? Даже меньше, чем я предполагал».
«Да уж, нашла, к кому обратиться за поддержкой. Вряд ли найдется человек, который верил бы в меня меньше, чем мой бывший». Я уже вдохнула, чтобы разъяснить ситуацию, но он продолжал глумиться.
«Ну ладно, Лёша добрый. Лёша подумает, принимать ли тебя назад, если хорошо попросишь»,
— самодовольно продолжал он.
«Такую хорошую работу потеряла, идиотка».
«Ну всё, достаточно». «Нет, ты не понял. Фиктивно. Мне нужен только штамп в паспорте, чтобы устроиться на работу». Прервала я его поток мыслей. «Я заплачу, если нужно. Тут хорошая должность, и зарплата тоже».
«Чего?»
— крякнул в трубку Лёша и замолчал. Немного посопел, видимо, обдумывая полученную информацию, и нажал на отбой. Что ж, этот план провалился. Вполне ожидаемо. Хотя попытаться я все-таки должна была. А вдруг у Лёши проснулись бы какие-то человеческие чувства? Нельзя же сбрасывать со счетов элемент чуда. Я огляделась по сторонам. Жизнь в мегаполисе била ключом. Куда-то бежали люди, тревожно гудели машины, требуя уступить дорогу, и даже птицы вели себя непривычно суетливо. Все здесь так разительно отличалось от сонной атмосферы, царившей в моем родном городке. И как же мне нравилось это вечное движение, не прекращающееся ни днем, ни ночью. Интересно, трудно будет за пару дней найти мужа в этом густонаселенном городе?
«Я сказал, ты на ней женишься!»
Кустов-старший хлопнул рукой по столу, и чашки с ложками испуганно звякнули.
«Иначе пойдешь по миру с голым задом!»
Они сидели за огромным столом в огромной гостиной. Горничная подала чай с печеньем, но он уже остывал. Присутствующим было не до чайных церемоний. Павел возмущенно фыркнул.
«21 век на дворе. Люди женятся и разводятся добровольно. Не знаю, почему ты оказался не в курсе». «Люди? Да», — согласился Кустов-старший. «А мелкие засранцы, которые позорят семью? Нет».
«Ну, конечно. Как он сам об этом не подумал?» Павел промолчал, а отец продолжал грозно выговаривать.
«Особняк заберу. Золотого дракона продам к чертям. Только и знаешь, что торчать там ночами со своими дружками-идиотами. Ты у меня в дворники пойдешь. Или вон, на улицу портреты рисовать. Ты ж художник!»
Павел вздохнул. С тех пор, как он вместо финансово-экономического пошел на худграф, это был один из любимых отцовских попреков. Впрочем, со второго курса худграфа его тоже отчислили, дав отцу еще один повод для упреков младшего сына в никчемности.
«Я не понимаю», — сбавил тон отец. «Чем она тебе не угодила? Красавица, умница, образование!»
«Ага, а еще комсомолка и спортсменка».
«Она чертова стерва, я ее боюсь», —
честно признался Павел, не слишком надеясь, что это возымеет эффект. И он не ошибся.
«Боишься?» —
отец захлебнулся возмущением.
«А когда в койку ее тянул, не боялся?»
«Это она», — вяло пробормотал он, уже понимая, что проиграл.
«Напоила. Нарочно. Я вообще ничего не помню. Может, и не было ничего.
Фото в интернете посмотри. Выглядит так, будто было. И проблемы с ее отцом мне не нужны. Мне с ним нужны хорошие деловые отношения, как и все последние 10 лет.
Кустов резко поднялся.
В общем, так. Поплачь в подушку или что там у вас полагается. Но к концу недели, чтобы сделал ей предложение. Или собирай манатки и выметайся из этого дома.
Он уже направился к выходу, и тут Павел заявил.
Я не могу сделать ей предложение. У меня уже есть невеста. Она беременна, и в пятницу у нас свадьба.
Кустов-старший с минуту постоял на пороге, видимо, пока смысл сказанного дошел до него. А потом вылетел из столовой, с силой хлопнув дверью. Да уж. Еще пара таких разговоров, и выселять из особняка никого не понадобится. Он просто рухнет, сложившись, как карточный домик.
«Ну и зачем ты это сделал?»
— подал голос, молчавший до сих пор Кустов-средний. То есть старший брат, Олег Кустов, отцовская опора и надежда рода Кустовых. Уж он-то не попадает в глупые ситуации, и его бы не стали приносить в жертву интересам семейного бизнеса. Напротив, он этим бизнесом управляет на пару с отцом. Ай да молодец!
Ясно же, что никакой беременной невесты у тебя нет.
Что, нажалуешься папочке? Буркнул Павел.
Зачем?
Пожал плечами брат и отставил в сторону фарфоровую чашечку. Все-таки кто-то пил этот чай, пока бушевала гроза.
В пятницу и так станет ясно, что ты соврал, и никакой свадьбы не будет. Что тогда станешь делать?
Будет.
Павел решительно поднялся из-за стола.
Еще как будет.
Какой еще борщ? Что? Оральный? Что? Фу, мерзость!
Я с силой надавила на кнопку отбоя и без сил уставилась в монитор. Кажется, идея дать объявление о поиске фиктивного мужа за вознаграждение была не слишком удачной. Искать мужа я начала сразу после собеседования. А где легче всего найти то, что нужно?
Разумеется, в интернете.
Обрести законного супруга — это, конечно, не ящик гвоздей купить, но я была готова к трудностям. То есть тогда я думала, что готова. В теории. Но, как показала практика, это было сложнее, чем представлялось сначала. Нет, откликов на мое объявление хватало. Но большую часть я отмела сразу, порадовавшись, что хватило ума не оставлять свой номер телефона. Через пару часов просмотра сообщений я могла бы написать научную работу на тему извращений и отклонений в интимной сфере мужской части населения столицы. Материала было предостаточно. Но даже те, которые на первый взгляд показались вполне приличными, при телефонном общении вызывали изумление. Например, этот любитель борща и орального секса кажется не в курсе, что значит слово «фиктивный». Боже, неужели он и вправду думал, что найдется идиотка, готовая выложить кругленькую сумму за сомнительное счастье кормить его и ублажать? Я вздохнула и набрала новый номер. «Здравствуйте. Вы откликнулись на мое объявление о фиктивном браке».
«Добрейший вечерочек»,
— отозвался мужчина, растягивая букву «О».
«Вообще-то, я тут пока еще слегка женат, но ради такого дела разведусь. Ленка вон и не против. Сколько платишь?»
«Боюсь, на ваши услуги у меня не хватит денег», — буркнула я и бросила трубку. Жениться на мне за кругленькую сумму хотели многие. Фиктивный брак был здесь довольно распространенной услугой. Он открывал двери в столичную жизнь не только для меня, но и для толп тех, кто рассчитывал таким образом получить гражданство. Спрос родил предложение, но только вот какое-то слишком дорогое. Задешево столичные жители своей странички в паспорте отдавать не хотели. Нет, ради такого-то дела не грех было бы и потратиться. В конце концов, можно и кредит взять, если, конечно, получится найти настолько рискованного сотрудника банка, способного выдать деньги безработной девице. Но мне-то нужно было кое-что большее. Железная леди, отправляя меня совершать матримониальный подвиг, предупредила: придется хотя бы пару раз продемонстрировать своего законного супруга в рабочем коллективе. Время от времени в компании проводятся корпоративы, где присутствие вторых половинок — обязательное условие. На секунду я представила, как появляюсь в дорогущем ресторане, разодетая в ультрамодное платье, под руку с небритым товарищем в трениках и банкой неопознанного напитка в руке.
«Добрейший вечерочек!» —
протягивает он, обращаясь ко всем собравшимся, и громко икает. «Интересно, мадам совершенства, которая проводила собеседование, сразу выставит нас из зала?» В компьютере в очередной раз что-то булькнуло. Это сайт объявлений извещал о том, что нашелся еще один желающий прогуляться со мной до ЗАГСа. Надежда, притаившаяся где-то в темных уголках моей души, оптимистично подняла голову, но тут же снова свернулась клубочком. «Я буду каждый вечер целовать твои ноги», — писал очередной кандидат в мужья.